всем вам и приветствуем. Присаживаемся. И продолжаем занятие по священной библейской истории, которая, и это надо повторять как можно чаще, ставит перед собой одну задачу. Прежде чем заниматься богословием, спекулятивным вот таким мышлением, надо хорошо знать по содержанию как в первом классе. Так, надо хорошо знать по содержанию источник нашего вероучения – Священное Писание. Конечно, все Писание богодухновенно, скажет апостол Павел. Но уровень богодухновенности в книгах разный. Вот чем заканчивается книга Иова? А ведь она входит в канон. Книга Иова заканчивается обращением к Элифазу, старшему из друзей Иова. «Горит мой гнев на тебя и на двух друзей твоих, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Вот мы все говорим далеко не так верно, а следовательно и недостойно Бога. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы говорить верно, кропотливо, с молитвой, с верой большой, с благоговением изучать Священное Писание. Это единственный у нас источник. Правда, говорят, что вот кроме этого есть источник внешний, природа. Окружающая природа носит на себе следы того, из чьих рук она вышла, как любое произведение. Чем гениальнее произведение, какой мы делаем вывод, тем вот гениальнее и автор этого произведения. А вот такое мироздание, как космос, нас окружающий, он тоже носит на себе следы Творца своего и отражает его величие и красоту. Хотя мы живем уже не в том космосе, какой был до грехопадения. Грех отразился и на мироздании. И вся тварь, все творение совокупно с нами стенает и страдает. А по чьей вине страдает? По нашей вине. Поэтому экология, она служит нам обличением. Посмотрите, озоновые дыры. Как они образовались, эти озоновые дыры? А ведь это защитный пояс вокруг Земли, чтобы лучи солнечные, там какие ультрафиолетовые или красные, не обжигали кожу и не было раковых заболеваний. И вот в этом поясе сделать дыры, когда съедается этот защитный пласт, и мы становимся беззащитными совершенно. Отдыхать-то теперь опасно под солнцем. Нужно уходить, можно заболеть раковыми какими-нибудь заболеваниями. И кто все это сотворил? И творит человек. Вот, преследуя сиюминутную выгоду, он бесшабашен, безумен. Почему? Потому что в его мыслях нет Бога. Какое было изобилие рыбы в Ладожском озере? А почитайте Валаамский монастырь, этот игумен Дамаскин, маленький Петр Великий на этом острове, как его назвали. Он уже тогда заботился о восстановлении, чтобы не было вот перепада. И миллионы мальков разных рыб спускали они, вот это озабоченность. Не трогали лес, а использовали только те деревья, которые повалила буря. Вот подход Божий к природе. Вот она и благодарила за это. И давала старицей в изобилии все, что нужно было для жизни, вот этого монастыря. А ведь требовалось много. Это маленькое государство. Оно снабжало прекрасными огурцами весь Петербург. Лучше пищи, какую готовили в монастырях, нет никакой. Пища благодатная. Амвросий в Арсенофии говорит, что нужно не по кельям питаться, а обязательно сидеть в трапезе, в общей. Потому что через пищу ангел-хранитель исцеляет человека. Она вся благословенная. И вот готовят, скажем, в Пюхтинском монастыре обед. Каждая монахиня отвечает за свою операцию, и все они творят молитву. Зажигается огонь, вот Троица Сергиевой лавре, ну сейчас газ. А когда топили дровами, в определенный момент на этой полуношнице монах подходит с фонарем и зажигает свечу от лампады у преподобного Сергия. И этим огнем растопляют печь. Все продумано, все с благодатью. И раз это с благодатью, все было целительно. А сейчас мы едим и не насыщаемся, пьем и не напиваемся. И от той же еды заболеваем, потому что над ней нет благословения Божия. Все с матом. Несет один этот мужик поймал рыбу и несет ее вот на двор к епископу. А епископ был святой жизни. Идет и матом ругается. Приготовили эту рыбу. Он говорит, я не буду эту рыбу есть. От нее дурной идет запах. Да как же вот выловлено? А вот мат что делает? Матерное слово, оно отражается и на продукции-то. И продукция-то становится не целительной, а ведь через пищу человек исцеляется. Посмотрите, сколько Господь создал целительных трав, минералов, и все на пользу человека. Нет, он не хочет видеть этой пользы. Он преследует свои эгоистические интересы и губит эту природу беспардонно. Уж какая у нас земля, сколько воды, святая вода была в Неве, сейчас ее пить невозможно. Старый инспектор Лев Николаевич Парисский, профессор этой академии, говорил, что когда они были мальчишками и учились здесь в семинарии, из обводного брали воду на чай. Возьмите себе на чай сейчас эту воду из обводного. И окочуримся все. Окочуримся. А ведь когда-то все можно было, вот, вот теперь покупаем воду, и на ней делают бизнес. Она из того же крана. Из того же крана, а мы платим деньги. Кто все это творит? Вот это творит человек после своего падения. Он потерял ориентир. И в первую очередь у него нет чувства благодарности. Люди должны благодарить. За все благодарите, сказано. И поскольку они не возблагодарили, то получили, осуетились в умствованиях своих. Как они осуетились в умствованиях своих? Стали вот свой разум превозносить и обожествили свой разум. А от обожествления своих перешли к обожествлению самих себя. Вот это же крайний предел уже безумия. Крайний предел безумия. И пока люди не обратятся, природа, образно говоря, вот она не выдерживает этой хулы, этой неблагодарности. А ведь как надеялись пророки, что с приходом на землю Мессии восстановится райская жизнь. Откройте, пожалуйста, Исаию и найдите мне 11 главу у пророка Исаии. «И произойдет отрасль от корня Иессеева». Отрасль от корня Иессеева, скажем, Давид. А вот ветвь произрастет от корня его, это Христос, сын Давидов. И почиет на нем Дух Господень. Это что дальше идут? А дальше идут дары Святаго Духа. Что это за Дух Господень? Это Дух премудрости и разума. дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится». Переходим к шестому. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пасти с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе». То есть, что было в раю? «И лев, как волк, будет есть солому, младенец будет играть над норою аспида, ядовитой змеи, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, и змея его не тронет. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Вот что ожидал пророк. Почему же это не произошло? Не потому, что это невозможно, и он ошибся, а потому, что опять Господь встретился с тем же упорством, с тем же богоборчеством, с тем же противлением бесовским. Вот бесы веруют и трепещут, а люди не веруют. Значит, они что, хуже демонов выходят в этом отношении? Хуже демонов. Так вот, и не происходит этого ведения Господа, потому что не хотим сами допустить до себя это ведение. Ведь надо измениться. Любой сосуд надо приготовить. Если молоко вливается в нечистый сосуд, оно прокисает моментом. Любое дело требует стерильной, можно сказать, чистоты. Также здесь и внутренность наша, мы тоже сосуды, и наполняемся. Чем мы наполняемся? А то, что это действительно все-таки исполнялось, вы посмотрите, прочитайте житие Марка Фрачского, преподобного Сергия, Серафима Саровского, которых не трогали дикие звери, а наоборот развлекали их и играли пред ними, чтобы рассеять их некую такую тоску и одиночество. И служили иорданскому Георгию, лев служил, носил воду. Александрийский Макарий исцелил слепого детеныша, я у леопарда или у кого, у льва. Леопард принес к его ногам и бросил детеныша. Он посмотрел, а детеныш-то слепой родился. Он плюнул ему в глаза, перекрестил, и этот прозрел. И на другой день она приносит ему благодарность овцу, шкуру овцы. Он ей говорит: «Так ты что, сожрала чужую овцу у пастуха, а шкуру приносишь? Как это ты?» Она мотает головой и понурила голову, как будто понимает, что он говорит. Вот отношения, какие были между животными. Сбрасывают голодным львам в пропасть пророка Даниила, а они ластятся к нему. А сколько этих случаев было на арене цирка, когда выводили вот этот, кто, кого вели? Игнатий, богоносец. Он предупреждает, что когда его выведут на арену цирка, пусть не отгоняют от него зверей, а пусть его лев перемелет своими зубами, как пшеницу, угодную Господу. Вот какой был взгляд. А их звери не трогали. Чувствуя, что это святой человек. О Христе что говорится? 40 дней был в пустыне и был со зверями. А ведь там полно было хищных, голодных зверей. И звери его не трогали. А служили ему, как служили первому человеку. И вот когда первый-то господин, царь всего творения пал, зверье сразу почувствовало, что их господин пал и не достоин того почитания, какое они оказывали ему доселе. И все звери-то вышли из повиновения и стали агрессивны по отношению к человеку. Если даже сейчас звери практически не выдерживают взгляда, ну, наверное, крокодил только выдержит или змея, А вот все не выдерживают взгляда человека. Можно представить, в каком повиновении и послушании были эти звери. Как загнать в ковчег зверей? Как их, что он? Прутиком загонял их, что ли? Сила Божия. И вот они послушали с проповеди Ноя и зашли в этот ковчег. Так, поэтому звери, они обличают человека за его беззаконие. Откройте, пожалуйста, Второзаконие книгу. Найдите 28 главу. Нашли 28 главу Второзаконие. Читаем. Если ты, когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь, Бог ваш, дает вам, будешь слушать гласа Господа, если ты, вот условие, то есть свободное произволение, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, плод скота твоего и плод твоих волов и овец. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, и семью путями побегут. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе и отцам твоим. При каком условии? Если ты будешь соблюдать заповеди и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебе. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота, в плоде полей твоих на земле. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать. Сделает тебя Господь главой, а не хвостом, и будешь только на высоте, если не отступишь от всех слов. Вот условие, единственное условие, это заповеди. Другого нам не дано, потому что в заповедях выражена воля Божия. А воля-то Божия какая? Совершенная, благая и спасительная. Значит, ничего здесь опротестовывать не нужно. Ты будешь светом во откровении языков. Вот назначение было народа быть светом во откровении языков, чтобы через это откровение к вере пришли все другие народы. И был, как говорит апостол Павел, уже такой этнос, в котором нет ни иудея, ни эллина, ни скифа, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, но всяческое во всех Христос. Был бы христианский этнос, была бы церковь, а не государство. И разве плохо было, куда бы вы ни пришли, на какое бы полушарие, пускай культурологический элемент, он сказывается на внешнем виде, на постройке храмов, сосудов, одежд священных. Это унифицировать и не нужно. А когда единая догматика, единое вероучение, единый символ веры и единая чаша, и вы где бы ни приехали, вы можете исповедоваться и причаститься, и засвидетельствовать это единство от чаши Разве это плохо было? А сейчас кому мы можем что-то говорить и свидетельствовать? Истину, когда мы все разделены. У нас и календарь, и праздники, и святые. Проблемы с почитанием святых. Вот святые до, скажем, разделения общие. После разделения у них святые свои, у нас свои. Да разве может быть такое? На уровне святой жизни не должно быть и разделения. Как же это разделение происходит? Вот почитание святых. Вот все это уходит в такой грех, начало которому было положено на небе, а затем это перешло, тайна беззакония в действии, перешла на землю. И вот несмотря на искупительный подвиг Христов, продолжается это противостояние. Оно завершится страшным Армагеддоном, последней битвой между силами добра и зла, которые персонифицируются в каких-то представителях зла в Антихристе и его пророке, а силы добра в каких-то святых людях. Но в первую очередь в Енохе и Илие, которые тогда будут противостоять этому обольщению. И небольшое число, остаток, о котором говорит пророк Исаия, вот он и будет по-прежнему играть роль. Откройте снова Исаию и найдите первую главу. Первую главу пророка Исаии. 9 стих. 9 стих. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. Вот чему мы уподобились бы. Но этому не позволяет вот полная апостасия. Полная апостасия не позволяет вот это, осуществиться вот этот остаток. Он действует в народе как закваска. И вот судя по вашим работам, какие вы подаете, вот действие Духа Божия в этом хаосе ничем не отличается от того, что мы читаем в книге «Деяний апостольских», когда он сошел на апостолов и началась их проповедь. Так же и сейчас удивительные чудеса происходят обращений, исцелений, таких явлений, которые никак нельзя объяснить никаким стечением обстоятельств, никакими другими, только вмешательством Бога в историю, в душу каждого. Вот не оперирует Писание этими ходульными выражениями массы, по требованию масс, по требованию народов, пролетарии всех стран, зачем соединяйтесь, спрашивается. Во имя чье соединяться? Так, оно оперирует и обращается к личности. Даже народ персонифицируется в личность. «Из Египта воззвал я сына моего», говорит Исаия, Осия пророк. Да ведь это указание на исход их из Египта. Вышел не народ, а сыну. Я усыновил этот народ себе. Персонификация или олицетворение. Разве это не прекрасно? Что из этого выражения мы получаем? Что Бог есть личность, индивидуум, троичность, и мы личность. И общение может быть не с каким-то абсолютом, не с каким-то мировым разумом или еще каким-то понятием отвлеченным Бог, вот, а с личностью. Только личностные отношения ценны, а не то, что растворение в какой-то нирване, квиетизм, полное усыпление, растворение, я не знаю в чем. Гасится сознание искусственным путем, какими-то приемами, в то время как сознание это должно напротив очищаться. И в сознательной части Бог-то и обитает. Он сам есть ум, нус, и его ведение, всеведение, И наше знание является отражением Божьего всевидения. Разве это плохо? Я сказал, вы боги. Вот какого удостоен человек наименования. Народ, взятый в удел, царственное священство, народ мой. И какие же это прекрасные выражения. Нет, это все нужно отвергнуть и быть чадами гнева. Имя-то Божие, отца-то не могли называть по имени, а в отче. Не могли называть, потому что под гневом находились, под проклятием. Как можно назвать отцом того, который нас, да, проклял? Проклята земля за тебя. Упразднив клятву, дадим благословение. Упразднив клятву, что? Проклятие, которое тяготело, проклят ты от земли. Проклята земля за тебя, тернии и волчцы, произрастит она тебе, и сам ты прах. Вот материальное начало, оно приведет к разрушению. И когда отступила благодать, конечно, жизненная сила в человеке-то остается, как и отрубленная ветвь еще какую-то неделю-другую может жить теми соками, какие в ней содержится, потом все это гибнет, она засыхает и увядает. Так и человек, оказавшись вне Бога, без Бога, он какое-то время еще жил и сохранял он какое-то долголетие. Но потом все это быстро пришло к концу, и вот вам предел человеческой жизни 70 лет, мы летим, и большая часть из этой жизни – труд и болезнь. Вот вам и бытие наше. Отсюда неудивительные целые пессимистические теории. Если все заканчивается смертью, сколько ни живи, то какой же может быть взгляд на жизнь? Пессимистический. А от этого пессимизма вот идет параллельно с ним, или рука за руку отчаяние. И когда человек, теряя свои физические силы и возможности брать от жизни, видит, что он не может наслаждаться всеми утехами, он вот и кончает жизнь самоубийством. Жизнь неинтересна. Как трудно со стариками. Вот вышла брошюра отца Сергия Филимонова, врача нашего и священника, как исповедовать людей престарелого возраста. Вот там описана психология этих стариков, у которых нет и не было за душой и мысли о Боге. Вот чем они живут? Как к ним подойти в том же хосписе или дома и заговорить с ним на эту тему, что а надо бы поисповедоваться, а вот хотя бы тебе крест надеть, а не пора ли подумать о душе и помолиться? Ведь приближаемся. Как подойти? Он этого не хочет и воспринимать. Травит анекдоты один хуже другого, а ему осталось жить всего несколько дней. Ну что это такое? И не чувствует, что куда пойдет душа после всех этих разговоров, что с ней станет. Вот и боятся, когда начинает открываться этот ангельский мир, мир духовный, который они отрицали. И в первую очередь, вот и кажутся зверообразные лики, демонические. Об этом в строке в одной в своих дневниках, когда заболел Осипов, протоиерей и ректор семинарии. Вот он говорит, что какие ужасы, и я был там. И ведь так вот, то, что отрицал, то реалии. Оказывается, все это есть. Вот Блез Паскаль так и построил свое заключение. Хорошо. Допустим, Бога нет. А мы в Него верим. Мы ничего не теряем. А если Он есть? А вдруг да Он есть? А мы в Него не верим. Мы теряем все. А вдруг да он есть? Вот это «а вдруг да» очень сильное, так сказать, потому что отрицать полностью нельзя. И у человека нет таких веских доказательств, которые бы действительно были настолько убедительны, что да, что он изменил свое мировоззрение, и вот стал таким атеистом Александр Осипов. Но кому нужна эта надпись? Кому нужна эта надпись? Атеист Александр Осипов желает вам счастья, долголетия людям и прочее. Кому нужна эта надпись? Ни креста, ни молитвы. Вот. Лермонтов тоже как бы предчувствовал, в станциях тоже написал. «Где жизнь закончу я? Где душа моя блуждать осуждена? Кровавая меня могила ждет, могила без молитв и без креста». Вот предчувствие было такого, такое. Не знаю, сколько им дано было от Господа Бога. И вот оптинский старец Варсонофий уподобил их людям, которые встали на церковной паперти. Конечно, и на церковную паперть на улицу доносятся какие-то отдельные отрывочные фразы. Но не сделали усилия, чтобы войти в церковь. В церковь надо войти. Воцерковиться нужно. Вот об этом воцерковлении о церкви и речь идет на уровне семей патриархов. Вот церковь в зачатке в начале своем. В раю и дальше идет через линию благочестивых сефитов. Мы проследили эту линию по пятой главе. Она заканчивается Ноем и его сыновьями. Дальше идет тема потопа. И мы просмотрели, какие благословения дал Ной детям своим. И я просил вас выучить 25-27 стихи наизусть. Они войдут в экзаменационную программу вашу. Потому что самое ценное в Ветхом Завете – это не история, хотя и она имеет цену, но цену она, но мессианские пророчества, все, что относится к Христу. Мы изучаем с вами Ветхий Завет христоцентрично. Христоцентрично. Но для начала вот требуется полистать все книги. А потом вы сами сориентируетесь и увидите, что главная эта тема во всем Ветхозаветном Писании – Иисус Христос ожидаемый. Вот его и нужно усматривать во всех установлениях, прообразах, символах, действиях, словах, пророчествах, знамениях. Вот это все нужно собирать вкупе, и вы увидите, что Ветхий Завет в Новом раскрывается, а Новый Завет в Ветхом скрывается. Отсюда их онтологическое природное единство, и вот в этом единстве и нужно, вот нельзя рассечь организм человеческий на две половины и затем изучать его. Нужно изучать в его целостности и за словесной тканью усматривать того, кто скрыт за этой словесной тканью. Вот я вам сейчас прочитаю немного. Вот Дионисий Ареопагит. Слышали такого? Псевдо-Дионисий он почему-то называется. Это неверное. Нужно так его и называть, Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие. Вот он Тимофею пишет о божественном мраке. Откройте все Исход 20 главу. Посмотрите в Исходе 20 глава 10 заповедей. А после, внизу этих заповедей, мы с вами читаем удивительные слова. Исход. Господи помилуй. Вот. 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать». Вот необходимость посредника. Настолько низкий уровень в народе, что они отказываются служить непосредственно Бога. Да ведь же это безумие, говори ты с нами. Но пусть с нами не говорит Бог. О чем это говорит? Уровень-то вот ниже куриного. Кого он вывел из Египта? Вот такое, понимаете, стадо. Рабов. С психологией рабов. Вот эта психология-то вот и сказывается. Говори ты с нами, и мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь. Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили. И стоял весь народ вдали, как и сейчас стоит вдали. А Моисей вступил во мрак, где Бог. Вот божественный мрак есть понятие. Мрак – это облако, темное облако, которое покрывало вершину. И Моисей вошел в это облако, во мрак, и вдруг там, где Бог. Это непростое выражение. Вот смотрите, какую молитву читает этот Дионисий об этом мраке. Мы так и не говорим. У нас в лексиконе и слов таких нет. О присущественное, присущественное. Иперусион, то есть нет у Бога и природы, какой бы мы могли представить. О присущественное, пребожественное и преблагословенная Троица, христианского богомудрия наставница, вознеси нас на неведомую, пресветлую, и высочайшую вершину познания священно-тайного Писания, где совершенные, неизменные и подлинные таинства богословия открываются в пресветлом мраке тайноводственного безмолвия, в котором при полнейшем отсутствии света, при совершенном отсутствии ощущений и видимости наш невосприимчивый к духовному просвещению разум озаряется ярчайшим светом, преисполняясь пречистым сиянием. Да будут таковы всегда мои молитвы. Ну, сравните наши молитвы. Вот этот лепет. Ну, что это? Что? Только и делаем, что с утра у Бога просим. Того подай, этого подай. Это продля, у того отними. Так. Ну, а где? Хоть бы мы раз в своем лексиконе употребили о присущественное, пребожественное и преблагословенное Троица. Дальше. Да будут всегда мои молитвы. Дальше он обращается к Тимофею. И если ты, мой возлюбленный Тимофей, ревностно стремишься приобщиться к созерцанию мистических видений, то устранись от деятельности и чувств своих, и разума, и от всего чувственно воспринимаемого, и от всего ума постигаемого, и от всего сущего, и от всего несущего, дабы в меру своих сил устремиться к сверхъестественному единению с тем, кто превосходит любую сущность и любое ведение. Поскольку только будучи свободным и независимым от всего, только совершенно отказавшись и от себя самого, и от всего сущего, то есть все отстранив и от всего освободившись, ты сможешь воспарить к сверхъестественному сиянию божественного мрака. Вот это я понимаю уровень между учителем и учеником. Вот это наставление. Но смотри, как бы ни стало известно это кому-нибудь из непосвященных, под коими я подразумеваю тех, которые настолько прилепились к дольнему миру, что возомнили, будь то кроме естественного, не существует никакого сверхъестественного бытия, наивно полагая при этом, что благодаря своим познаниям они могут уразуметь того, кто соделал мрак покровом своим. И если посвященные в божественные таинства превосходят подобных, то что можно сказать о тех совершенных безумцах, которые Бога, то есть запредельную причину всего сущего, низводят из горнего мира в дольний, полагая, что он ничем не отличается от множества созданных ими богопротивных изваяний. Вот этих идолов, которых изобрело их воображение, фантазия. А ведь им необходимо было бы знать, что все законы бытия утверждены именно им, Богом, поскольку он причина всего сущего, хотя в то же время он совершенно не причастен сущему, поскольку превосходит все сущее и сверхсущее. Вот бы такой у нас должен быть у нас с вами и разговор, и уровень. Но мы пали. И невоспитанные вот в такой атмосфере, конечно, рассуждаем о Боге на очень примитивном уровне. А вот Василий-то Великий в Шестодневе говорит, что о Боге надо говорить достойно Бога. Поэтому удобие молчания. Нам нужно больше молчать. Вот молчанием больше можем научить, чем своими словами. Молчание больше даст, чем слово. Итак, вот он благословляет своих детей и говорит Симу: «Благословен Господь Бог Симов». Ханаан же будет рабом его. Впервые имя Божие сочетается с именем человека. И это не случайно. Да распространит Господь Иафета, от которого происходим и мы. И да вселится он в шатрах Симовых. Войти в шатер Симу, а шатер Симу в церкви, значит принять его веру. Ханаан же будет рабом ему. Десятая глава дает нам этносы, которые происходят от трех сыновей Ноя: семиты, хамиты и иафетиты. Нас интересуют с этой точки зрения семиты в первую очередь. Потому что наше знание, наша задача не заниматься библейской вот этносом, народами, а церковью, откуда исток-то ее самый. И вот мы, в силу того, что Ной сказал, благословен Господь Бог Сима, вот и смотрим этих семитов. Давайте их и посмотрим. Следовательно, 9 глава – это вот благословение Ноем. А 10-я, знаменитая глава этнографическая, происхождение от его детей, народов. Смотрим 22 стих. Сыновья Сима, Элам, и было государство Элам. Ассур, родначальник ассирийцев. Арфаксад, Луд, лидийцы, Арам – это сирийцы, Арамея. Дальше сыны Арама даются. Теперь упоминается Эвер. А у Эвера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что в одни земля его разделена. Речь идет о Вавилонском столпотворении и разделении. А имя брата его Йоктан. Так вот, через Фалека пойдет родословное, а Иоктан остается в стороне. В 11 главе говорится, что на всей земле был один язык и одно наречие. Вот какой был язык у первых людей? Иврит или какой? Древнееврейский или какой? Это на этот вопрос, согласия нет, могут отвечать только филологи, которые занимаются вот семитической группой семитских языков. И действительно во всех языках встречаются какие-то слова, которые являются общими для всех. Это самое такое доказательство, что когда-то все говорили на одном языке. И вот перед тем, как рассеяться, они решают оставить после себя богоборческий памятник. Строят башню до небес, зиккурат, семиступенчатую пирамиду. А это ведь вызов небу. Подниматься, чтобы бороться с небом и с Богом. Вот в гордыне своем мы создаем произведение, которое уйдет в самое небо. Так, и город. Вот этот град земной олицетворяет собой все богоборческие силы. Ему противостоит церковь, град небесный. И вот этот град земной и град небесный существуют параллельно, сосуществуют. Между ними нет ничего общего. Нет. Это полярное существо, полярное образование. В одном все светло, в другом все тьма. А вот человек, который обитает в ограде, он в силу того, что является творением Божиим, и неистребим этот образ Божий, это как тавро, которое нанесли, как печать, которая несмываема. И даже в бездне грехом не валяясь, он являет на себе черты царского образа. Он все-таки стремится к Богу. И мы видим вот эти переходы из града Божьего, сыны Сифовы, не оказались на высоте, перешли в град земной. Но видим пример обращения в град небесный из града земного. И вот пока в ноздрях человека дыхание его, ни на каком человеке нельзя ставить крест, ах, погибший, и определять его судьбу. Это может сделать только Господь, потому что покаянное чувство может посетить его за несколько мгновений до его смерти. И Бог это покаяние примет. Он только и делает, что ждет возвращения. И вот этот глаз Божий в раю, «Адам, где ты?», он звучит и сейчас. Это обращение и к человечеству, и к каждому индивидууму. Человек, где ты? Где ты? Далеко ли ты ушел от Бога? Вернись. Вот Господь ждет обращения, как из притчи тот отец, который ждет возвращения блудного сына. И издали увидев его, бежит ему навстречу. Бежит ему навстречу. Вот Бог называется зовущим. Этот судья Илии говорит молодому отроку Самуилу: если услышишь глаз зовущего, скажи ему, говори, Господи, слушает тебя раб твой. Вот, надо только прислушаться, чтобы услышать этот глаз зовущего и сказать ему, говори, Господи, слушает тебя раб твой. Хорошо. Дано родословное вот в 22 главе 10 главы. Ну и что же? Стали строить. 1-3 глава. Наделаем кирпичей. 11 глава, 3 стих. Обожжем вместо огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Построим себе город и башню высотой до неба. И сделаем себе имя. Вот у Бога есть имя. Как твое имя? И человек, подобно Богу, ищет самоутверждение, но без Бога. Сделаем себе имя сами, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Нужно дожидаться, какое Господь наречет нам имя, а не делать себе имя. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, как будто он не видит с высоты своей. Сошел. Антропоморфные выражения, по которые показывают, что Бог вмешивается в эту историю, входит в эту историю. Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так что они, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. Это не значит, что они утратили способность и заговорили все на иностранных языках. Ефрем Сирин говорит, что их перестало брать согласие. Пошли бесконечные раздоры относительно того, как строить и дальше. И в конце концов все переругались так, что забросили и строительство. И стали расходиться, ибо совместная жизнь стала невозможной. И вот сохранилось общее предание у всех. Но постепенно эти предания из общего источника стали теряться, искажаться, и к ним добавляться всевозможные фантазии, которые инициировались уже демоническими силами. И вот все эти мифологии древних язычников, вот они есть не что иное, как смесь преданий, которое когда-то было единым, и искажениями его. Вот поэтому рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. И оттуда рассеял их Господь по всей земле. Кандак на Троицу. Кандак на Троице освещает вот эту тему. Егда снишет языки слия, разделяши языки вышние. Егда же огненные языки раздаяши, в соединение вся призвана. И согласно славимся Святаго Духа. Это вот кандак на Троицу. Так вот, слово «язык» имеет здесь два смысла. Этнос и наречие. Когда ты сошел и смешал речь у людей, народы вынуждены были разойтись, ибо перестали понимать друг друга. Когда же в день Пятидесятницы послал Святаго Духа, ты всех собрал опять во единую семью. Все стали понимать друг друга в Духе Святом. И согласно славим Всесвятаго Духа, податели единомыслия, податели языка универсального, который был когда-то, и вот люди стали все понимать. Откройте книгу Деяний и найдите вторую главу. За Евангелиями идет книга Деяний. Во второй главе речь об излиянии даров Святаго Духа. «И явились им разделяющиеся языки», третий стих, «как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». А в Иерусалиме, поскольку это был праздник-то в честь Пятидесятницы, находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. И все, когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, апостолов, говорящих его наречием. Вот что это за дар языков? Дар глоссолалии. То ли они получили дар говорить на всех иностранных языках, то ли они по-прежнему говорили на арамейском диалекте, но происходило чудо перевода духовного, а каждый понимал. Вот апостол говорит на арамейском диалекте, а каждый из присутствующих понимает его речь. ибо происходит удивительный, чудесный перевод. И вот это единство восстановил Господь в день Пятидесятницы. И все изумлялись и дивились их, говорящих его наречием, говоря, как сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Егда же огненные языки раздаяша, в соединение вся призва. И вот это единство идет не только на духовном, но и на языковом уровне. И это чудо Божие. Это чудо Божие, потому что семья народов, конечно, она настолько уже сформировалась, каждая в своем регионе, и приобрела индивидуальность. Она индивидуальность народа немалую роль сказывает и влияет и географический фактор. Вот. И тем не менее в церкви это единый, это человек во Христе. Нет мужеского пола, ни женского. Нет ни скифа, ни раба, ни свободного. Но всяческое и во всех Христос. Вот Христос объединяет всех, сохраняя его индивидуальность. Нет обезличивания. Индивидуальность, она ощущается. И вот единство в многообразии – это и есть величайший дар Божий. Когда не клонируются люди, как вот сейчас хотят клонировать людей. Вот это уже, я не знаю, это сатана только учит такого. Сатана. Он хочет опять исказить план Божий. Вот вы единство создаете, и мы создаем единство сатанинское. Ведь есть единство, и тот требует единства и общения. И вот Господь, не уничтожая индивидуальности, Он создает вот такую общность, знаю человека во Христе, который был восхищен до третьего неба и слышал глаголы, которые невозможно передать на языке человеческом. И вдруг после этого Вавилонского столпотворения мы видим 10 стих, и снова вот родословие Сима. Да оно уже было дано в 22 стихе предыдущей главы. И вдруг снова повторяется вот родословие Сима. Зачем второй-то раз давать? А второй раз давать нужно родословную с той целью вот дать богословскую схему, таблицу, которая, вы знаете, что вывела нас в самый нерв, привела к самому нерву истории и вывела на какое-то семейство. Этим семейством будет, смотрите, Сим, смотрите, 10 стих, Арфаксад, Каинан, Сала, затем Эвер, затем Фалек, Рагав, 18 стих, Серуг, Нахор, Фарра. А вот Фарра, особая личность, 26 стих, Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Вот родословную Сима по 11 главе я буду спрашивать наизусть. Выпишите столбиком эти имена: Сим, Арфаксад, Каинан, Сала, Эвер, да, Бытие, 11 глава, 10 стих по 26. И вот снова 10 патриархов, ну, конечно, круглое число. Вот здесь есть ключевое имя Авраам. Нахор и Аран. Авраам. Вот мы и вышли в самый нерв истории народа Божия. В силу значимости этого семейства дается его родословная особа. 27 стих. Вот родословие Фарры. Родословную Фарры я буду спрашивать. И с 12 главы мы переходим уже ко второй части книги Бытия, которая носит характер семейной хроники. Моисей прекращает заниматься всеми планетарными вот этими темами и сосредотачивает все свое внимание на церкви, на Ветхозаветной церкви, основу которой составляет вот три человека – Авраам, Исаак и Иаков. Вот линию эту. А как начинается Евангелие от Матфея? Книга родства, опять генеалогия. Опять начинается генеалогия, Ветхий Завет. Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Поэтому надо знать, каких корней Авраам. Как он пришел к вере. Вот как он пришел к вере? Очевидно, только через откровение. Потому что в семействе Фарры, скажет Иисус Навин, уже было идолопоклонство. Поэтому Аврааму и говорится, вот смотрите, теперь нужно записать тему, которая будет звучать таким образом. Которая будет звучать таким образом. Всем писать и не возмущаться. Никакие протесты не принимать. Протестовать будете дома. А здесь пишите. Нужно написать четвертый пункт. И пишите «История праотцев народа Божия». История праотцев народа Божия, двоеточие. Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Вот из 12 сыновей Иакова будет особую роль играть Иосиф. И кто еще? Какой сын, через которого пойдет линия завета? Правильно. Иуда. Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа. И отмечайте, Бытия, 12 глава, 12-50. Вот эту вторую часть вы должны приготовить к следующему занятию. А я вам скажу следующее. 12 глава начинается с мессианского пророчества. Отмечайте, Бытия, 12 глава, 1-3, и пишите наизусть. Пора вам тренировать мозги, которые никак не хотят воспринимать мессианские пророчества. Это до каких же пор вы позволяете им блаженствовать в дурном смысле? Не хотят учить мессианские пророчества. Да и что? И сказал, смотрите, и сказал Господь Аврааму, «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». И иди в землю, какую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. И будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя. И злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Вот это и есть самая суть. Кто, какой потомок Авраама по плоти принесет благословение всем племенам земным? Христос. И благословятся в тебе все племена земные. Значит, начинается история патриарха Авраама. Она заканчивается в 25 главе. Хотя приготовьте вот историю патриарха в 25, до 25 главы включительно по 14 стих, с 1 по 11 стих. Вот в этих главах и заключается жизнеописание Авраама. Мы когда должны закончить?
Через 5 минут.
Через 5 минут. Вот теперь слушайте, что нужно дать, нужно характеристику патриарху Аврааму. Это по 25 главу, с 1 по 11 стих. Это история с 12 главы.
А какая глава?
С 12 по 25. Это жизнеописание патриарха Авраама. Что о нем нужно сказать? Лучше того, что сказал апостол Павел, послание к евреям, и не скажешь. Поэтому смотрим мы Новый Завет. Открываем послание к евреям, 11 главу. Нам надо не 3 года заниматься, а 10 лет. 10 лет, не выходя отсюда, заниматься библейской историей на предмет, чтобы постигнуть ее по содержанию. А всю оставшуюся жизнь заниматься экзегезой, истолкованием библейского текста. Вот 10 лет необходимо на знание текста, а вся оставшаяся жизнь на истолкование этого текста. Вот апостол Павел в 11 главе говорит и приводит примеры веры из Ветхого Завета. Смотрите 4 стих. Уже знакомые нам лица. Верой Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще, потому что кровь Авеля, а в лице Авеля все неправедно умученные. Эта кровь вопиет к Богу об отмщении. Но голос крови всех праведников, начиная с Авеля, перебивает голос крови Христовой, которая сильнее имеет голос и вопиет к Богу об искуплении и прощении. Верой Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает. Вот не хотят подчиниться этой строке. Это почему? Это мне предписание. Приходящему к Богу надо веровать, что он есть. А я хочу не с веры начинать, а с познания. Почему это меня заставляют слепо верить? Вот как пошли на эту тему рассуждать, так и закрыли себе доступ к Богу вообще. Надо сначала принять, что говорит Писание. А уж после этого разводить свои рации, никому не нужные. Дальше. Верой Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо за 120 лет, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Вот какое объяснение Ветхого Завета. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и архитектор – Бог. Верой и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраст родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, то есть не дождавшись до исполнения. А только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, ну, тот же Ур, Харан или какой-нибудь Сихем, то они имели бы время туда возвратиться. но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город, Царство Божие. Помолимся.